15 октября – Международный день белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2 с лишним миллиардов человек. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушения зрения, люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира. Во всемирном масштабе Международный день белой трости, символа незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. Вообще трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза. Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины, скольжение трости по поверхности дороги, определить наличие низких бордюров, ступенек, люков, ям. Главная цель – еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой, подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы есть, со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. Поэтому традиционно к Дню белой трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия, семинары и встречи, тренинги, короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. Также проводятся турниры и соревнования между зрячими людьми, которые специально завязывают глаза. В СМИ выходят передачи и статьи о жизни, работе и успехах незрячих людей. Толерантность, равноправие, интеграция – вот главные слова Международного дня белой трости. Также в этот день, в 1897 году, родился известный советский писатель Илья Ильф. Настоящее имя и фамилия – Илья Арнольдович Файнзельберг. В городе Одессе в семье банковского служащего. В 1913 году, окончив техническую школу, Илья в 16 лет начал трудовую деятельность, часто меняя место работы. Чертежное бюро, телефонная станция, авиационный завод. Работал статистиком, бухгалтером, редактором юмористического журнала «Синдитикон», в котором публиковал свои стихи под женским псевдонимом. В 1923 году он стал профессиональным литератором и переехал в Москву. Работая в газете «Гудок», Илья Ильф печатал очерки и фельетоны в различных изданиях. Среди них журналы «30 дней», «Железнодорожник», «Смехач», «Вечерняя Москва», «Правда» и «Литературная газета». В 1925 году, после командировки в Среднюю Азию, он написал серию очерков «Москва, Азия». В этом же году он познакомился с Евгением Петровым, настоящая фамилия Катаев, братом писателя Валентина Катаева. С 1926 года началась совместная работа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Сочинялись темы для рисунков и фельетонов в журнале «Смехач». Обрабатывались материалы для газеты «Гудок». По одной из версий, идея совместного творчества Ильфа и Петрова принадлежала Валентину Катаеву. В 1928 году в журнале «30 дней» была опубликована первая работа Ильфа и Петрова, роман «12 стульев», имевший большой успех у читателей и довольно холодно встреченный литературными критиками. Книгу молодых авторов тогда поддержал Владимир Маяковский. Еще до первой публикации цензура изрядно сократила роман. Процесс чистки продолжался в течение 10 лет, и в итоге книга уменьшилась почти на треть. В конце 20-х годов были опубликованы повесть «Светлая личность», цикл сатирических новелл «Тысяча и один день» или «Новая Шахерезада». В 1931 году вышел в свет второй роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок. Новые похождения героя 12 стульев», получивший теплые отзывы критиков. С 1932 года писатели работали в газете «Правда», где были опубликованы фельетоны и сатирические рассказы. Среди них «Веселящаяся единица», «Бронированное место», «Клоп». В соавторстве с Евгением Петровым Ильф написал киносценарий к фильмам «Черный барак», «Однажды летом», «Хана Нашмайна» и «Игоря Ильинского», «Цирк» Григория Александрова. В 1935 году писатели совершили путешествие в США, результатом которого явилась книга «Одноэтажная Америка», вышедшая в 1936 году. Давний туберкулез легких Ильфа, обострившийся во время путешествия, привел его к смерти 13 апреля 1937 года в Москве. Писатель был похоронен на Новодевичьем кладбище. 19 октября в России отмечают День лицеиста. Именно в этот день, в 1811 году, был открыт Императорский царско-сельский лицей, первое в России учебное заведение с европейским подходом к образованию, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора Николай и Михаил. Однако эти планы не осуществились. Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков один раз в 3 года, а продолжительность обучения составляла 6 лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные российские деятели, самым известным навсегда остался его первый выпуск. Достаточно перечислить имена выпускников. Великий русский поэт Пушкин, поэты Дельвик и Кухельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор императорской публичной библиотеки Корф. Дата открытия лицея 19 октября впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый лицейский обед. В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошел в 1990-х годах, когда в систему российского образования вновь вернулось понятие лицей. Сегодня этот день во многих российских лицеях и других учебных заведениях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями, творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, концертами. Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Отмечается ежегодно 22 октября по инициативе дагестанского поэта Расула Гамзатова, автора текста знаменитой песни. «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? По задумке поэта, праздник должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. На родине Гамзатова праздник проводится с 1986 года. В последние годы его отмечают и во многих других регионах России. Поэт Николай Константинович Доризо родился 22 октября 1923 года в Краснодаре. Его отец, уроженец Греции, работал адвокатом, а мать, кубанская казачка, была музыкантом. В 1938 году отца арестовали и расстреляли. Свои первые стихи Доризо опубликовал в 1938 году, когда ему было 15 лет. В 1941 окончил школу десятилетку, а затем ушел на фронт, где продолжал писать стихи, а также работал литературным сотрудником в военном издательстве и в редакции окружной газеты «Слово бойца». В 1942 году, будучи на фронте, написал стихотворение «Дочурка», которое сразу сделалось необычайно популярным и было положено в основу популярной песни. В 1945-48 годах учился на историко-филологическом факультете Ростовского государственного университета. В 1948 году в Ростове-на-Дону вышел его первый сборник стихов «На родных берегах». Некоторое время спустя Доризо вступил в Союз писателей. Окончил при Союзе писателей высшие литературные курсы. Был секретарем правления Союза писателей Российской Федерации. Николай Доризо – автор стихов-песен, звучащих в таких всенародно любимых фильмах, как «Простая история», «Дело было в Пенькове», «Разные судьбы». Всего в около 40 фильмах. Многие из этих песен до сих пор считаются народными. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», является автором многих сборников стихов. За сборники стихов «Лик Победы», «Пока деревья есть на свете» я сочинил когда-то песню, поэту была присуждена Государственная премия Российской Федерации имени Горького. Скончался 31 января 2011 года на 88-м году жизни. 25 октября – 180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба Успенского. 31 октября 1902 года родился Пермяк Евгений Андреевич. Настоящая фамилия Виссов – русский советский писатель, драматург, основное творчество которого составляют рассказы и сказки для детей, а романы для взрослых посвящены жизни рабочего класса. Его местом рождения долгое время считалось Пермь по псевдониму писателя. Сегодня документально установлено, что родился он в городе Воткинске. О родителях мальчика мало что известно, и сам писатель о них редко поминал на людях, и документов о них изыскатели нигде не находят. Обычно удовлетворяются рассказом о том, что Виссовы жили в Перми, отец был почтовым служащим и умер от туберкулеза в 1905 году. Мать же по бедности вынуждена была отдать сына в Воткинск на воспитание своим родителям и сестре, бабушке, дедушке и тетушке Жене. Правда, она периодически пыталась забрать мальчика к себе в Пермь, но всякий раз ненадолго. В Воткинске Женя учился в церковно-приходской школе, потом в прогимназии, потом в гимназии. Когда грянула Октябрьская революция, гимназия стала школой второй ступени с производственным обучением. Предмет этот был столь важен, что в жизнь юноша вышел, основательно овладев 5 ремеслами – столярным, слесарным, сапожным, кузнечным и токарным, запасся знаниями и умениями на всю жизнь. Первый год самостоятельной жизни Виссов служил конторщиком на Купинском мясопункте, затем работал на конфетной фабрике «Рекорд» в Перми. Тогда же он занялся журналистикой. Публиковал рапсилькоровские статьи и стихи в газетах «Звезда» и «Красное Прикамье». Подписывал он их псевдонимом «Мастер Непряхин». С этого времени к нему пристала двойная фамилия Виссов-Непряхин. Она даже в документах упоминается. Однако важнейшее значение имела работа будущего писателя режиссером драм-кружка в рабочем клубе Томского. В 1924 году Евгений поступил на социально-экономическое отделение педагогического факультета Пермского университета, по окончании которого решил обосноваться в Москве. В 1930-х годах к постановке в театрах Советского Союза были приняты несколько его пьес, но особой популярностью пользовались две – «Лес шумит» и «Перекат». Тогда же писатель женился. Супругу его звали Марией Константиновной. У них родилась дочь Ксения. Когда началась Великая Отечественная война, Евгения Андреевича, как и многих других советских писателей, эвакуировали в Свердловск. Там он особенно близко сошелся с Павлом Петровичем Бажовым, возглавлявшим местную организацию Союза писателей. По сказкам Бажова драматург Виссов написал тогда несколько пьес. По совету же Бажова он стал сочинять сказки и книги для детей. В популярной форме, познакомившая детей с различными профессиями, вышла под псевдонимом Евгений Пермяк в 1946 году. Первый же сборник авторских сказок Пермяка «Счастливый гвоздь» появился через 10 лет, в 1956 году. Самым известным собранием сказок Пермяка признана «Дедушкина копилка», в которую вошли 50 сказок. С этого времени Евгений Андреевич считается одним из основоположников современной отечественной сказки. Третьим стал сборник сказок «Замок без ключа», опубликованный в 1962 году. Последние 20 лет жизни писатель предпочитал работать над серьезными романами о современной ему жизни. Книги его, особенно сборники сказок, стали столь популярными у читателей, что Евгений Андреевич и его супруга официально поменяли фамилию Виссов на Пермяк. Евгений Андреевич Пермяк умер 17 августа 1982 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал и прощаемся с вами. До новых встреч в ноябре!